Итак, ну, те, кто был в прошлый раз на нашей первой лекции этого курса, все помнят, что я пообещал по одной лекции на каждую заповедь. Это какой-то такой, знаете, необходимый минимум. Получается, что у нас всего 12 до Нового года этих лекций. Одну мы уже провели с вами в прошлый раз. Теперь вот нас ждет, наверное, 10 по заповедям. Одна останется, ну там посмотрим, где это дело, на что. Может быть, какие-нибудь вопросы появятся, может быть. В общем, не будем забегать вперед, а просто посмотрим по ситуации, что нам там будет ближе к концу курса нужнее. Теория, практика, ответы на вопросы.
Уже давно практика.
Вот. Или отдельный час восклицаний вместо вопросов. Посмотрим, что у нас там к концу этого курса появится. Какие желания. Ну, а сегодня тогда первая заповедь, которая звучит, я надеюсь, вы помните, как, да? Но я напомню на всякий случай, хотя здесь вроде все катехизацию прошли. Значит, Яхве, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, да не будет у тебя других богов, кроме меня. Это если брать такой, ну, современный русский язык, без там архаизмов и высокого штиля, которым отличается, скажем, тот же синодальный перевод, то она будет звучать вот так. И мы с вами уже в прошлый раз говорили, а сегодня подробнее остановимся на этом. Говорили о том, что начинается эта заповедь не с запрета участия в языческих культах, хотя это само собой понятно. Она начинается с другого. По сути, с благой вести. Об освобождении Богом человека из рабства. И этим провозвестием на самом-то деле начинается и весь Деколог. А значит, и Тора этим провозвестием начинается. Тора начинается с благой вести, конечно, еще не той, которая в Новом Завете, о рождении Мессии, но с благой вести о том, что Бог приходит, чтобы нас освободить из рабства. И вот актуализация этого призыва в жизни была, кстати, если говорить об истории еврейского народа, была основой пасхального седера в период, ну, наверное, уже второго храма. То есть, конечно, мы точно не знаем, каким он был в период второго храма. Мы обычно ориентируемся на то, что знаем сегодня. А мы так обычно экстраполируем на период второго храма то, что знаем, скажем, в средневековом иудаизме, ну, более или менее. И я думаю, что вот здесь экстраполяция уместна. Действительно, Песах – это праздник освобождения. Или Пасха по-арамейски. В греческий обиход оно так и вошло языковой и во все остальные в этой форме, арамейской. Но если вы возьмете книгу Исхода, те главы, которые посвящены вот этой самой трапезе Исхода, помните, там закалывают барашка, мажут дверные косяки кровью. Книга Исхода, помните этот эпизод, да? Ну так вот, там... Очевидно, это явно какой-то ритуальный текст ранний. Возможно, что эта часть пасхального седра, она более раннего, может быть, эпохи первого храма, до пленного. Так вот там, ну, это предположение, не думайте, что это вот я так со стопроцентной уверенностью утверждаю, но можно предполагать, что да, вот какой-то частью какого-то ритуала этот текст был. Но там, если помните, другая тема. Там тема спасения от смерти звучит, потому что в ночь, когда умирают первенцы египтян, смерть ангел смерти обходит дома тех, дверные косяки которых, кого помазаны вот этой самой кровью жертвенного ягненка. Вот смысл пасхального седера до длинного. Бог не только освобождает, но и спасает от смерти. И, кстати сказать, сам Иисус во время того пасхального седера, который мы знаем под названием «Тайной вечери», он как бы заново возвращается к этим корням. Корням вот тем, еще можно сказать, допленным, к теме победы над смертью. Но уже в другом контексте, не просто избежание смерти, которая висит над головой, и которая избежать иначе, как с Божьей помощью, не получится, но и полной над ней победы, торжества Царства Божьего над смертью. Это чтобы просто было немного понятнее, был понятнее немного общий контекст этой самой первой заповеди. Совсем так. Вкратце, конечно, это все. Сейчас беру, просто чтобы был виден этот контекст. Так, там, наверное, какие-то, если идут вопросы, я их не вижу совершенно.
Не задают, прочитаю.
Да, но если что, там прочитаете, тогда мне отсюда, я не вижу отсюда, слишком далеко. Вот. Но тогда становится понятно, если Бог нас освобождает, если вообще первая заповедь — это заповедь, которая начинается со встречи, то ответом на этот призыв и на это обращение и на эту встречу может быть только предстояние. Внутреннее предстояние прежде всего. Почему внутреннее? Потому что, да, конечно, важно. Не участие в языческих культах. Здесь, как всегда, каждая заповедь имеет некую границу, внешнюю границу, перейдя которую, можно совершенно точно сказать, что ты ее нарушил, эту самую заповедь. Вот если человек отправляется к языческим алтарям, то он, очевидно, первую заповедь нарушает. С этим все понятно. А также у каждой заповеди есть некое внутреннее пространство, духовное пространство. И всегда вот это вот нарушение внешнее всегда, так сказать, подготавливается вот в этом внутреннем пространстве. Вот, если с этой точки зрения посмотреть на первую заповедь, то станет понятно, что это заповедь предстояния перед Богом и прежде всего именно внутреннего. Мы можем не ходить ни к каким языческим алтарям, но если Бог не в центре нашей жизни, то, по сути, мы все равно язычники. Даже если мы исполняем все обряды какой-нибудь монотеистической религии, все равно, если нет этого внутреннего предстояния, если Бог не центр нашей жизни, то мы, даже исполняя все обряды и правила какой-нибудь монотеистической религии, остаемся, по сути, язычниками. Когда дело касается первой заповеди, да и Торы в целом, то начинает работать то, о чем мы с вами уже говорили в прошлый раз. Мы говорили о том, что Тора – это явление не религиозное в собственном смысле слова. И что вообще-то религия и духовная жизнь – это разные вещи. Тора предполагает отношения с Богом, устойчивые и осознанные. Иначе никакого предстояния не будет. А тогда встает вопрос, а что это такое для человека? Ну, здесь, конечно, в основном, если говорить о студентах колледжа, уже третьекурсники, да? Или исключительно даже третьекурсники. Значит, введение в Ветхие Заветы все проходили. Надеюсь, что не мимо. А остальные люди, кого я здесь вижу, многие, по крайней мере, так или иначе, с текстом книги Бытия знакомы, да? В частности, второй главы, где речь идет о сотворении человека. Помните? Не помните? Хорошо. Я тогда еще раз какие-то моменты напомню и скажу два слова о том, что вообще вторая глава книги Бытия – это, по сути дела, расширенное описание или комментарий к шестому дню творения из первой главы. Вот есть эта замечательная поэма творения. Я о ней не буду говорить подробно. Это большой разговор отдельный. И вот шестой день творения, да, она состоит из шести эпизодов, эта поэма. И вот шестой эпизод – это сотворение человека, в частности, и животных, в основном домашних. И вся вторая глава – это, по сути дела, расширенное описание шестого дня творения. Более подробное, более детальное. Прежде всего, конечно, касающийся человека. Опять же, не буду сейчас анализировать все, но только хочу ваше внимание обратить на 7 стих 2 главы, там, где как раз говорится, как Бог творит человека. Потому что в описании 6 дня творения мы видим только, что Бог творит человека по образу и подобию своему. А вот в 7 стихе говорили, то есть, простите, в 7 стихе 2 главы говорится о том, как именно это происходит. Значит, Бог создает человека из земной пыли, в ноздри ему вдувает дыхание жизни, нешамат хаим, там не рох, было бы, если бы речь шла, например, о пророческом опыте, да? Пророки обычно говорят о дыхании Ягве. Это специфическое переживание, там, руах Ягве, дух Ягве, дух Господень. Это выражение из такого уже пророческого больше обихода. Здесь нешама, то есть дыхание просто обычное, вот такое дыхание, как есть у каждого человека, значит, нешамат хаим, дыхание жизни, Бог вдувает, буквально, если переводить, то в ноздри человеку. И человек становится, выражение «Ая Адам да напиш Ая», стал человек живым существом или живой душой. Вот это «напиш» переводится обычно как «душа». А на самом деле здесь не совсем то, что мы понимаем под душой, потому что мы чаще под душой понимаем какую-то такую... Какое-то такое бессмертное начало в человеке, которое существует в нем именно как некое такое человеческое особое начало. Вообще, «непеш», если говорить о библейском видении человека, это не столько какое-то такое особое начало там, или структура, сколько некий процесс. Поток жизни, которая, между прочим, в принципе, есть и у животных тоже. У них же тоже есть душа, знаешь, у животных. И у животных душа в крови. То есть жизнь животного, жизненный поток животного определяется его кровью, его природой. И, собственно, животные, как и человек, если говорить о природе, тоже из пыли. Человек из пыли, животные из пыли. Но говоря строго, весь мир из пыли. Помните 8 главу книги притчи, там говорится о мельчайших пылинках Вселенной. Эти мельчайшие пылинки Вселенной, ну если считали, конечно, книгу притчи, эти мельчайшие пылинки Вселенной, из них как раз все, и человек, и животные, и у всех одна природа. А вот жизненный поток человека изначально определяется дыханием жизни, которое от Бога, до падения, до грехопадения. А после грехопадения душа у человека перемещается в кровь. Человек начинает быть похож на животное. Если вы сравните то, как описано это во второй главе Бытия, и то, как об этом говорится, скажем, где-то в других главах той же самой книги Бытия, вы там найдете упоминание о том, что душа человека в крови. Что это значит? Что что-то изменилось, у человека появилась какая-то другая душа? Да нет, конечно.
От зверей.
Просто нефеш, вот этот самый поток жизни, включает в себя абсолютно все. От самых высоких духовных движений до элементарной физиологии. Человек не такое вот спиритуалистическое существо, у которого дух все, а природа ничто и дана в наказание. Нет. Тут все вместе присутствует. И поток жизни человека, который Бог запускает для каждого человека в момент его рождения, а может быть даже и в момент зачатия, запускается этот самый новый поток жизни нового человека. Этот жизненный поток и должен в себя включать все. Вопрос только в том, что определяет качество этого процесса или этого потока. Дыхание жизни или природа. В этом главный вопрос жизни человека. Что определяет качество этого процесса, качество этого потока? Присутствовать там в любом случае будет все. Но что является главным? Не в смысле количественного преобладания, а в смысле качественной составляющей. Что определит качество потока? Дух или природа? Дыхание жизни, которое в человеке от Бога, или его собственная кровь, его собственная природа. До падения получается, что определяло дыхание жизни, которое от Бога, качество жизни человека. После грехопадения определять качество жизни стало природа. Не то, чтобы человек полностью лишился всякой духовной жизни, но так получается, что если раньше, как бы сказать, вот это вот определение качественной жизни дыханием Божьим было чем-то само собой разумеющимся, то теперь к этому нужно еще прийти. То есть теперь это состояние, которое нужно обрести. Так, само собой, оно падшему человеку не дается. Но без него нет предстояния. Потому что предстояние и означает, что дыхание жизни должно определять качество жизни человека. Потому что это самое дыхание жизни и есть единственная доступная человеку форма богообщения. Реального богообщения. Если бы этого дыхания жизни в человеке не было, то ни о каком богообщении говорить просто не приходилось бы. Но оно есть. И это дыхание для человека становится своего рода внутренней теофанией. Это не какая-то там частица божества, которая в человеке есть, является частью человеческой природы, как иногда думают. Это нечто такое, что всякой природе все равно остается, для всякой природы остается чем-то иным. Как любая теофания, эта природа остается чем-то иным, другим. Но тут получается, что эта теофания сопровождает нас на всем протяжении нашего пути. Вот это самое дыхание жизни. Причем, сами понимаете, дыхание – это штука такая. Это не то, что один раз вдохнул, выдохнул и все. Это процесс. Человек вообще-то Богом изначально был задуман как существо, с одной стороны, природное, а с другой стороны, духовное. Жизнь человека, ее качество должно было определяться Божьим дыханием, вот этой самой внутренней теофанией, духовным процессом. С другой стороны, сама жизнь человеческая – это процесс природный. Вот такая антиномия человеческая. А тогда, казалось бы, чего же проще? Вот тебе и предстояние. Вот же, это внутреннее теофания, это дыхание жизни, которое от Бога, фактически Божье присутствие в человеке. Вот оно есть, и пожалуйста. Чего же еще надо? Тогда получается, что, так сказать, это предстояние должно быть нормой, просто, что называется, по жизни, само собой складываться. И, может быть, да, до падения, до грехопадения, так оно и было. А вот после грехопадения человек меняется по существу. То есть не то, чтобы, ну, конечно, его природа тоже несколько изменяется и искажается, скорее всего. А самое главное, меняется его душа. Вот этот поток жизни, который, с одной стороны, течет сквозь него, а с другой стороны, человек пребывает в этом потоке жизни, данном Богом ему и только ему. Так вот, его качество изменилось. Им стало преобладать природное, как у животных, а не духовное. Не дыхание жизни определяет его качество и свойства, а природа. Вот это и есть то главное, что изменилось. А при таких переменах с предстоянием все гораздо сложнее становится. Я понимаю, сразу же встает вопрос, хорошо, а как можно вообще, в принципе, ощутить, пережить реальность этого самого дыхания жизни, которое в нас от Бога? Если говорить библейским языком, то средоточием этого дыхания является сердце. В смысле физическом, конечно, а в другом смысле. Если мы посмотрим на описание шестого дня творения, то мы увидим, что там человек уподобляется Богу. Говорится об образе и подобии Божьем. Применительно к человеку. Если говорить об этом самом образе Божьем...
Вопрос, да. Это похоже на нитку души, как крылатые колесницы с двумя конями, духовным и плотским, у Платона.
Ну, конечно, похоже.
Похоже.
Немножко.
Немножко.
Но... как бы сказать, уж больно много литературы у Платона, художественной. В Библия по сдержанию в описаниях, но поточнее в чем-то. А так, да, похоже. Платон все-таки поэт, и он поэтом остался до конца своих дней. А вот. Но если говорить о человеке как об образе Божьем, то прежде всего, конечно, здесь что бросается в глаза? Какое соотнесение? Прежде всего, это личностность. Бог – личность, и человек – личность. Другое дело, что Бог – это бесконечная личность. А человек – личность конечная. Поэтому человек не Бог. Но он в этом похож на Бога. И остальное, вот то, в чем человек похож на Бога, связано, опять же, со свойствами личности. Прежде всего, свобода выбора. Возможность творить. С чем связывается личность человека. Это все следствие того, что человек – личность так же, как и Бог. Только, конечно, скажем, Божья свобода и человеческая свобода – это разные, разные меры, разные степени свободы. Но сходство есть. То же самое касается творчества. Понятно, что творческие возможности Бога и человека несопоставимы. Но, тем не менее, здесь тоже налицо некое подобие. Но в основании всего лежит что? Самосознание. Личность – это самосознание в первую очередь. И от любого животного человек как раз и отличается тем, что себя осознает. Так же, как Бог. Бог открывается в Библии прежде всего как воля, сознающая себя. А воля, собственно, это и есть форма существования личности. Форма и способ существования личности. Любой личности. Бесконечный, как Бог. Или конечный, как человек, но все равно это способ существования личности. Способ и форма. А в основании всего лежит то, что применительно к человеку можно было бы назвать так, в рабочем порядке. Актом простого самосознания. Я просто знаю, что я есть. Это психологическая аксиома. Но акт простого самосознания за пределы всякой психики выходит. В этом легко убедиться, если вы хотя бы раз пытались найти себя настоящих. Есть такое простое духовное упражнение. Называется «Найди себя». Просто мысленно, внутренне отстраните от себя все то, что вами не является, и что вы можете определить как свое. Понятно, что когда я говорю о теле, что оно мое, это значит, что я не тело, а тело не я. То же самое касательно чувств, эмоций, мыслей. Посмотрите, что останется. Попробуйте и посмотрите, что останется. Что остается? Только будьте последовательны. Если все мое стало состояние, что остается? Или страшно признаться? Дух? Какой дух?
Ничего не остается.
Ничего не остается, совершенно верно. По одной простой причине. Вот то упражнение, о котором я сейчас говорю, касается прежде всего психики нашей человечества. Психика – это вообще-то часть природы. Это конкретное проявление вот из того самого потока жизни, только в другом его измерении, о котором мы говорили, и которое называется в Библии душой. А мы-то, собственно, не природа. Поэтому, когда мы доходим до себя настоящих, на психическом уровне, мы обнаруживаем пустоту. Дух не природа. У Бога природы нет. Хоть теологи любят говорить о природе Бога. А вот воля у Бога есть. И если мы...
Тут пишут люди, для всех гончаров дыхание остается. Тут Аполлонов, я есть остается.
Я есть остается, конечно.
Дыхание, конечно, остается.
Дыхание остается, но я же говорил, если тело... Если тело не я... А мое, то дыхание вместе с телом остается в стороне. Хотя я понимаю, что вообще говоря, дыхание, поскольку оно имеет несколько изменений, включая психическое, оно, так сказать, ближе всего, оно обтекает, грубо говоря, вот этот самый личностный центр, наше настоящее я. Поэтому с дыханием часто связан целый ряд аскетических упражнений. Но это я сейчас, об этом я сейчас даже не хочу подробно пока говорить. Во всяком случае, пока, да,
когда-нибудь.
Ну, когда-нибудь, да, но еще у нас, мы же только начали разговор. У нас только первая заповедь пока. Что? Еще же предстоят, еще 9 предстоит нам. Если сейчас вам интересно, то дальше разговор будет не менее интересным.
Остается то дыхание, которое вдуто в ноздри.
Которое в ноздри?
Да.
Да-да, дыхание в ноздри вдуто. На самых разных уровнях, смотря какие ноздри. И вот это дыхание, да, оно остается, конечно. Более того, когда я сейчас сказал, что не остается ничего, то это в общем и целом, конечно, с точки зрения только психики ничего не остается. А посмотрите на эту ситуацию по-другому. Если вы чего-то хотите, к чему-то стремитесь, чего-то желаете, то вы стремитесь из этого самого центра личности. Если это настоящее желание, настоящее стремление. Воля, всякая воля, рождается именно там, в центре личности. Вот он-то и называется сердцем. И вот там именно там возможна встреча человека с Богом. Встреча. Я бы сказал так. Любая другая встреча возможна постольку, поскольку она произошла там. Разумеется, Бог обозначает места своего присутствия на земле. Более того, после прихода Христа, когда Царство Божие приблизилось, с этого начинается проповедь Иисуса, с того, что Царство Божие приблизилось, с этого момента открываются такие возможности, которых действительно объективно не было до прихода Христа. Но если нет этой внутренней встречи, то можно быть в Царстве и не заметить этого. Можно быть на месте Божьего присутствия и пройти сквозь это
присутствие. Быстро начали говорить такие вот важные вещи. Быстро начали говорить.
Ну, это потому, что самые простые вещи, поэтому я на них очень не останавливаюсь. Ну, ведь это же должно быть понятно, нет?
Ну, понятно.
Ну, смотрите, вот Иисус говорит, Царство Божие приблизилось, обратитесь. Он полноту жизни этого Царства Божьего несет в себе. Он Бога человек, в нем вся Божья полнота, и значит, и полнота Царства Божьего тоже. Значит, вокруг него энное количество людей постоянно. Ну, там, по крайней мере, с момента, когда он выходит на служение, он один бывал очень редко. Почти постоянно вокруг энное количество людей. Сколько из этих людей понимают, что вот здесь Божье присутствие и Царство Божие уже есть? Сколько народа из тех, кто вокруг понимает? Ну, меньшинство нет. Некоторые понимают. Есть такие люди, которые это чувствуют. Но много ли их? А остальные проходят мимо и не замечают. Вот человек, у которого нет этого внутреннего предстояния, вот он и не замечает. И, кстати сказать, как видите, религиозность, собственно, в чистом виде этому не очень способствует. Все фарисеи были исключительно религиозными людьми. В чем, а в отсутствии религиозности их точно не упрекнешь. Тем не менее, они могли спокойно пройти мимо Царства Божьего, не заметив его в упор. Потому что есть вещи, которые предполагают такое внутреннее предстояние. То, о чем мы сейчас говорим. Потому что ведь, смотрите, мы говорим с вами о том, что без самосознания нет воли, а без воли нет, собственно, духовной жизни. Возьмите любую аскетическую систему, хоть православие, если говорить о православной аскетике, хоть любую другую аскетику возьмите, и вы увидите, что духовная жизнь с точки зрения любой аскетической практики начинается с воли. Не с интеллекта, не с эмоций и чувств, а с воли. С тех решений, которые человек принимает. С того выбора, который человек делает в той или иной ситуации. Вот с этого начинается духовная жизнь. И, конечно, с отношений. Будь то отношения с Богом, будь то отношения с другими людьми. Вот они и составляют духовную жизнь. В собственном смысле слова. Но дальше встает следующий вопрос. Это-то, в общем, более или менее понятно, и нет такой аскетической системы, которая на духовную жизнь смотрела бы иначе. Ну, я имею в виду какие-то более или менее серьезные, разработанные аскетические системы практики. Но смотрите, мы говорим о самосознании. Мы говорим о том, что человек именно оттуда, из глубины своего настоящего «я», может действительно по-настоящему желать, стремиться к чему-то и так далее. Все проявления воли так или иначе связаны с этой глубиной. А теперь вопрос. А часто ли мы и насколько глубоко мы осознаем все то, о чем мы сейчас говорили? Часто ли вообще мы бываем у себя дома? По логике вещей, конечно, с этого нужно вообще начинать, какой бы то ни был разговор о духовной жизни. В свое время, когда мне приходилось вести катехизацию, обычно первая беседа была посвящена именно этой теме. И это духовное упражнение я предлагал просто всем, кто приходил на эту самую катехизацию. Просто для того, чтобы не было иллюзий насчет того, что такое духовная жизнь, с чего она начинается. Но если мы на себя посмотрим, и посмотрим на нашу повседневную жизнь, мы-то говорили в самом начале о внутреннем предстоянии, то сразу же встает вопрос, а насколько мы осознаем все то, о чем сейчас говорим? Насколько часто мы бываем у себя дома? Еще раз этот вопрос приходится задавать. У себя дома по логике вещей надо жить. Вовне, когда надо выходить. Вопрос, живем ли мы таким образом? А если нет, то как возможно это самое внутреннее предстояние? Это тот самый главный вопрос духовной жизни. Где мы пребываем? Понятно, что вообще говоря, то дыхание жизни, которое Бог нам дает в момент зачатия, Он дает, не навязывая его. Мы можем благополучно прожить всю свою жизнь, даже не думая о том, что у нас есть вот это самое простое самосознание.
Не получается контролировать.
Это вопрос или что это?
Может быть вопрос. Это вообще можно контролировать
что
до конца? Вот это предстояние. Потому что вроде кажется, контролируешь, а как? Ничего не выходит, оказывается.
Контролер контролировал, но не выконтролировал. Понятно. Вот. Можно, но не сразу. Собственно говоря, достичь вот такого непрерывного представления – это цель духовной жизни. В конечном счете. Более того, для христианина это единственная и главная цель, потому что если мы хотим жить жизнью Царства Божьего, то мы не можем не пребывать в состоянии этого внутреннего предстояния, потому что вот то, о чем мы говорили только что, если мы из него выпадаем, то мы царство теряем из виду. Мы можем быть физически там, где оно присутствует, и при этом его не замечать. Стало быть, для нас это просто вопрос духовной жизни и смерти, фактически. То есть это вопрос того, вообще мы будем в Царстве Божьем жить или нет. Но даже если говорить не о христианах, а о людях, которые просто ищут Бога, то для них все равно это вопрос кардинальный, потому что в конечном счете от ответа на него зависит, Бога они найдут или нет. То есть это, вообще говоря, это вот какие-то вещи, которые связаны с духовной жизнью как таковой, не с какой-то конкретной религией, и не с какой-то конкретной там деноминацией внутри этой самой религии. Это вообще вопрос не религиозный, это вопрос духовной практики, духовной жизни. В конечном счете. Так вот, все дело в том, что здесь возможны варианты. Градации, если хотите, по жизни. Вот состояние, когда мы, в общем-то, об этих вещах даже и не думаем вовсе, даже не задумываясь о том, что такое наше самосознание и кто такие мы настоящие. А просто живем себе и живем. По инерции. Что мы себя осознаем как-то, ну это само собой понятно, чего тут надо говорить. До отчетливого осознания вот этого самого Божьего присутствия в самой глубине, в самом центре, в самой сердцевине своей собственной личности. То есть тут может быть и минимум, и максимум духовной жизни. Если мы христиане, если мы хотим жить жизнью Царства Божьего, то для нас, естественно, максимум. Почему в Евангелии так высоко поднята планка часто? Духовная и нравственная. Потому что Евангелие – это, в общем, описание жизни в Царстве Божьем. Каким должен быть человек, чтобы жить в жизни этого Царства? Поэтому тут уж, конечно, без скидок. Иначе просто не получится ничего. Если взять, скажем, Тору и то, что мы называем Ветхим Заветом, да и любые другие духовные аскетические системы, то там обычно планка так высоко не стоит, потому что в дохристианские времена, до прихода Мессии, говорить о Царстве Божьем, о жизни в Царстве Божьем, не приходилось все равно. То есть просто этой возможности не было, поэтому, собственно, не было и требования такого. Но вспомните еще раз книгу Левита, то, о чем мы говорили частично в прошлый раз. Будьте святы, потому что я свят. Божий призыв. Это что такое? Это не просто чистота. Это освященность. Чтобы было понятие чистоты и нечистоты. Нечистота – это то, что мешает освящению. Чистота – это состояние, в котором можно осветиться. И вот если, скажем, брать первую часть книги Левита, она более ранняя, то там все время говорится о чистоте. О том, что человек должен быть готов подойти к алтарю и осветиться от Божьего присутствия. А вот тут впервые встает вопрос о том, чтобы это состояние освященности сохранять постоянно. Что, в общем-то, верующий евхарист, он, конечно, освящался достаточно регулярно, ну, хотя бы раз в неделю. Каждый шаббат, каждую субботу жертвоприношение. И значит, жертвенная трапеза. И значит, ты приходишь к алтарю, и значит, ты освящаешься, но при этом замечательное правило в книге Левита есть. Жертвенное мясо можно есть в тот самый день, когда оно освящено. Можно доедать на следующий день, если осталось. Но если остается оно еще дальше, то в третий день уже не есть, а в третий день его уже сжечь. Остатки. Потому что состояние освященности, оно сохраняется в тот самый день. Это по опыту было известно. Ну, может быть, еще на следующий день. Но уж на третий день точно все теряется. Человек опять откатывается к своему прежнему уровню. И вот он, ветхозаветный нормальный ритм жизни. Раз в неделю подошел к алтарю, осветился. В тот день еще все хорошо, на следующий еще кое-как. А дальше, ну, в общем, вы люди православные, большинство из вас сами понимаете. Живем, да? В таком примерно ритме. Каждое воскресенье хорошо, благодатно. В понедельник уже менее благодатно, а во вторник как-то совсем уже неблагодатно. Нормальный ритм жизни, да, в общем и целом. Нормальный ветхозаветный. Дохристианский. Но даже там уже звучит требование. Будьте святы, будьте освящены всегда. Потому что было понимание того, что если не так, то первую заповедь не соблюсти. Она появилась довольно рано, еще до прихода Христа. Задолго до прихода Христа. Почти за тысячелетие. Понятно, что, конечно, это понималось по-разному. Понятно, что не все вообще знали, о чем идет речь. Понятно, что для кого-то освящаться это означало подробнейшим образом соблюдать все религиозные нормы предписания. То есть вопрос из духовной плоскости переносился в религиозную. И это было довольно обычное дело. Но понятно же, что это совсем не то, что это паллиатив. Получается, что, в общем-то, вот это самое состояние освященности нужно сохранять всегда, а значит, всегда нужно человеку оставаться вот в этой самой своей глубине, в центре собственной личности, там, где наше настоящее «я», где мы настоящее пребываем. Иначе первую заповедь не соблюсти. С другой стороны, ежели мы все-таки ее начинаем соблюдать, то меняется вся наша жизнь. Ну, смотрите, есть такая замечательная формула, такая аскетическая и, можно сказать, правило духовной жизни, которая в конце концов даже стала молитвой. Слушай, Израиль, Шма Исраэль, слушай, Израиль, Ягве Бог твой, Ягве Един. И люби Бога своего всем сердцем, всей душой, то есть вот этот самый напиш появляется, и всеми силами своими. То есть сердце, конечно, все начинается, потому что там, на этом уровне, определяется мера нашего осознания Божьего присутствия в нашей жизни, внутреннего присутствия. Но дальше, если это действительно осознание, то меняется и наша внутренняя жизнь вся, и наша внешняя жизнь тоже. То есть мы начинаем и внешне жить по-другому. Поскольку меняется обычно ценностная система, то меняется и система приоритетов жизненных. И мы уже живем по-другому. То есть начинается все, конечно, в сердце, и только там. Если обращение чисто эмоциональное, или чисто интеллектуальное, или даже эмоционально-интеллектуально, то это еще в сущности по-настоящему вовсе не обращение, пока еще. Вот когда все доходит до воли, и когда наша воля начинает следовать логике этого Божьего присутствия в нас самих, там не логика, конечно, это я пока так говорю. Потом мы будем разбираться с тем, собственно, как это происходит, беря другие заповеди. Так вот, когда начинается это следование логике внутреннего Божьего присутствия, тогда действительно меняется все остальное. Вот это и называется осознанием. Это не просто знание, как информация. И не просто понимание, как прочувствованное знание. Вот как я убедился всем сердцем, что это правильно.
Зачем это вы сейчас освящение, причастие в материальном виде святых даров? А то как? Есть не изнутри, а очень снаружи.
А как? Собственно, оно всегда было цельным. А жертвоприношения, простите, чем были? Это процесс освящения, который охватывает всего человека, в том числе и человеческую природу. Естественно. А куда без этого? Все начинается на духовном уровне. Но мы же с вами только что говорили, что оно и на природу начинает воздействовать, и на психическую, и на физическую. Так вот, чтобы воздействие было более целенаправленным, и чтобы сам процесс был более цельным. Иначе не получится ничего. Не получится осветить только внутреннюю природу, не затрагивая внешнюю, или остаться только на уровне духа, не затрагивая природу. Необходимая вещь. Кстати, наверное, придется еще об этом поговорить. Дойдем до четвертой заповеди, там речь идет о, там впервые появляется такое понятие, как кодыш, освящение. Придется об этом поговорить подробнее тогда. Так что, как видите, вопрос осознания – это вопрос того, насколько знание и понимание меняет мою жизнь на практике. Что, в принципе, можно все знать и даже все понимать, и при этом ровным счетом ничего не делать. То есть человек и знает, и понимает все прекрасно, но жизнь при этом у него не меняется, и нет той воли у человека, которая позволяет ему изменить свою собственную жизнь сообразно тому, что он понимает. Так вот, осознание – это та внутренняя цельность, которая позволяет жизни меняться. Без этого осознания Божьего присутствия в себе нет соблюдения первой заповеди. И что самое интересное, я почти уверен, что у всех у нас в какой-то момент это осознание было. Это то, что называется моментом обращения. У одних это что-то очень яркое, у других что-то, может быть, наоборот, очень интимное, внутреннее и не так проявляющееся ярко вовне. Но так или иначе, каждый человек, если он действительно имеет какой-то опыт духовной жизни, это переживал. И независимо от того, насколько он это переживал, скажем, эмоционально, насколько все это было внешне ярко или нет, это был момент осознания. Когда человек не только понимал, что Бог есть в его жизни и в его сердце, но что он действительно может изменить свою жизнь, а Бог в этом ему поможет. Абсолютно цельное сознание. Вот во время обращения, во время так называемой первой благодати, это абсолютно несомненно и дано человеку в опыте. Первый этап духовного пути, он, как правило, такой. Для человека, который начинает этот самый свой путь в какой-нибудь авраамической религии, в лоне какой-нибудь из этих авраамических традиций духовных, лучше так скажем, обычно все начинается со встречи. В индуизме, в буддизме это не совсем так. Здесь толчки могут быть самые разные. Но обычно, когда дело касается какой-нибудь авраамической традиции, то тут довольно часто настоящий духовный путь начинается именно с такой встречи. Заметьте, я говорю о духовном пути, а не о религиозном пути. Конечно, человека можно с детства, так сказать, натренировать на какой-то тип религиозной жизни и детства, например, но некоторые дети, конечно, подросткового возраста на это дело придут и во все тяжкие пускаются, потому что их эта религиозная жизнь достала. Другие там и продолжают, может быть, менее интенсивно. Но я говорю не о религиозной жизни, а об этой самой встрече, с которой начинается жизнь духовная. А так человек может даже в церковь регулярно ходить и никакой духовной жизни не жить, а быть исключительно религиозным ребенком. И пока это ему не надоест, он таким ребенком будет. Надоест, перестанет быть. А настоящая духовная жизнь только при личной встрече. И только с нее она начинается. Кстати, обычно это не детские возрасты. В лучшем случае подростковые, но и то не всегда. Я думаю, если мы все посмотрим на свою духовную жизнь, то скажем, что вообще-то наше обращение было сравнительно поздно. Ну, у кого-то раньше, у кого-то позже. Скажем, о себе я могу сказать, что это было лет 16-17. И это, в общем, очень рано. Потому что у кого-то это бывает. Но, правда, это было обращение не ко Христу, а просто к Богу. Это было только начало. Обращение ко Христу гораздо позже, лет через 10. После этого, через 9 или 8, точнее. Вот, так что это еще отдельная история. Это я к тому, что требуется время и требуется некоторая внутренняя зрелость. готовность к этому самому обращению, к этому пути. Но это всегда первый этап пути духовного, на котором человеку дается все авансом. И вопрос только в том, что с этим авансом делать дальше. Потому что, например, если говорить о христианах, то не все христиане знают, что первая благодать не будет длиться вечно. Не все об этом говорят сразу, там, во время катехизации или сразу после крещения. И уж совсем почти никому не говорят, что первая благодать дается вовсе не для того, чтобы, так сказать, кайфовать. Хотя понятно, что, конечно, это состояние такого, так сказать, такого экстаза, иногда доходящего до чего-то почти бурного. Так вот, не для того, чтобы переживать эту самую бурную, эти бурные экстазы даются, первая благодать, а для того, чтобы с ней работать. Это энергия, данная для сосредоточенной аскетической работы, которую как раз в пору первой благодати самое время начинать. Первая заповедь, если иметь в виду момент встречи с Богом, вначале соблюдается легко и просто пору первой благодати. И кажется, что так будет всегда. Но потом оказывается, что для того, чтобы ее соблюдать, нужно провести соответствующую духовную работу. Вообще духовная жизнь – это духовная работа прежде всего. А внутренняя работа – главным образом. И Тора описывает духовный путь как путь именно духовного становления и духовной работы. Да, Тора – это путь, конечно же, путь. Кстати, и первые христиане это очень хорошо понимали. А тогда встает вопрос, а что это должна быть за работа такая? Какой она должна быть, в чем она должна заключаться. И если все так хорошо в начале пути, если в пору первой благодати соблюдать первую заповедь получается, что называется, на раз, это само собой буквально происходит, то почему же потом начинаются проблемы? И с чем они связаны? Так вот тут нам надо перейти уже ко второй заповеди. Я к ней сегодня, конечно, переходить уже не буду. Тем более сегодня мы с вами, по-моему, о многом поговорили, и я вижу по реакции, что для многих это было что-то абсолютно новое, хотя, казалось бы, для христиан это новости быть никак не должно. Но для многих я вижу это новость совершеннейшая. И даже то духовное упражнение «Найди себя» тоже совершеннейшая новость. Я правильно понимаю ситуацию?
Так точно.
Понятно. Ну, тем более, тогда, наверное, стоит пока остановиться. Вам наверняка будет о чем подумать. Но если есть вопросы, например, то можно вопросы какие-то еще задать, да?
Владимир Владимирович, чем отношения отличаются от взаимодействия?
Знаете, какая штука? Взаимодействовать я могу с вами без всяких с вами отношений. Взаимодействие – это чисто функциональная штука. Происходит она, если говорить так антропологически, не на уровне духовного «я», а на уровне внешних оболочек, психических. Кстати, психологи прекрасно это все знают, они разработали целую систему описания таких взаимодействий. Один психолог ее описывает как систему взаимных поглаживаний. Вот я, например, когда подхожу к человеку, должен, так сказать, в знак того, что я, так сказать, к нему отношусь нормально, например, ему улыбнулся. Хотя я его так, условно говоря, погладил. Если я ему не улыбаюсь, то это своего рода такой вот удар. Значит, я ему... Он мне тоже в ответ должен улыбнуться. Если я ему улыбаюсь слишком долго, значит, я чего-то от него хочу. В общем, это вот целая система таких вот психических оболочек, работающий механизм. Вот это и есть взаимодействие. Так можно взаимодействовать сколько угодно, до сути не доходить при этом. Да, там вопрос, да, зачитайся.
Все-таки пока непонятна связь этого внутреннего предстояния и религиозного ритуала.
Говоря строго, никакой связи здесь и нет. Поэтому она и непонятна. Религиозный ритуал появляется, во-первых, если и появляется, то на другом этапе. И, во-вторых, в принципе, он может и вовсе не появиться. Ну так, религиозность – это не обязательная штука. Посмотрите, обратите внимание, вот если вы даже так чисто исторически на эту ситуацию посмотрите, как она дана в книге Исхода. Там Скиния первая, вот вспомните, она появляется после истории с Золотым Тельцом. Поняли, да? Не было бы этой истории, Скиния была бы не нужна. Но поскольку история имела место, последствия были печальными. И стало понятно, что, в общем-то, в отсутствие Моисея никто не может гарантировать появление очередного тельца, а Моисей не вечен. Пусть будет скиния, пусть будет оформленное место Божьего присутствия. В оформлении оно не нуждается само по себе. Но человек таков, что ему нужно, вот, пока он не чувствует и не ощущает этого самого присутствия реально, чтобы у него было что-нибудь, что ему напоминает, что вот это самое присутствие здесь, поэтому ты с тельцами завязывай по-любому. Даже если ты на этом месте ничего не видишь и не чувствуешь.
Где можно прослушать?
Вот это я не знаю, но вот библейские семинары субботние, мы об этих же вещах говорили. А эта запись, она делается, и она есть на сайте.
Будет,
я думаю, что должна, по идее.
Я спрашиваю,
что будет. Все будет, и, наверное, оттуда можно тогда все это скачивать.
То есть все-таки в литургии нет ничего от ритуала, хотя по форме это ритуал.
Понимаете, литургия, вообще говоря, как таковая, сводится к одному. Потому что мы собираемся вокруг воскресшего Христа, и вместе с ним прилагаем хлеб. Собственно говоря, это все. Все остальное – это только форма, которая может меняться или не меняться, может быть такой или другой. И, в принципе, само общение от этой формы не зависит, то есть от того, какова она. Должно быть вот это содержание, вот это совместное трапеза. Вот она должна быть.
Ну что, это можно отставить совсем просто и коротко.
Можно.
Ну, не, я понимаю, что можно. И что не, при этом ничего не утратится совсем.
При этом ничего не утратится.
Ну, и
я помню если, совершенно замечательно.
Если делать по времени, скажем, без священника где-нибудь там в кругу христиан, что тоже, то тоже будет такой же круг.
Понимаете, в общем-то, будет такое же, вопрос только полноты. Поймите правильно, нам, когда мы говорим о том, что вот есть некая община, есть ли некий предстоятель, или некое собрание, где некий предстоятель, то мы должны понимать, что здесь не церковь рождается благодаря предстоятелю, а предстоятель существует внутри церкви. Понимаете, то есть, грубо говоря, так сказать, все, что происходит в общине, в собрании, производное от этого собрания, а не наоборот. Это не кто-то что-то такое приносит в собрание, после чего оно становится освященным. Единственный, кто может это привнести, это сам Христос. Из людей никто не может это собрание сделать освященным или неосвященным. Можно самому сделать все, чтобы к этому освящению не быть причастным, это правда. Вот сделать так, чтобы Христа здесь не было, может только он сам. Нет, можно, конечно, дойти до такого состояния, что он перестанет приходить. Собрание.
Мы же чувствуем разницу между собранием и общением. как бы, церковным и собранием дома, там, тем же церковным, казалось бы, но дома. Мы же чувствуем разницу.
Более того, я вам скажу, что я между разными церковными собраниями разницу.
Ну, не, конечно, я имею в виду, ну, там, где...
И освященник, это не зависит.
Большая часть людей молится.
Понимаете, проблема-то в том, что большая часть людей не молится нигде. Будем откровенны. В этом проблема современной церкви. 90% тех людей, которые приходят в церковь, молиться не умеют. И самое печальное, что они собираются учиться, потому что они уверены, что они так умеют. А ведь научиться молиться, это, конечно, труд, но это труд, который по силам каждому. Люди уверены, что и так все хорошо. Более того, они еще в одной вещи уверены, что, в принципе, по благодати они получат все, даже ничего не умея. И они правы в том, что они это получат. Вопрос, сколько они с собой несут полученного. Вот и получается, что да. В принципе, конечно, безблагодатных собраний не бывает. Но вообще собрание, оно как существует? Благодаря присутствию или вопреки присутствию?
Скажем, вот я учусь здесь.
Если уж, простите, большая часть церквей существует, это не столько заслуга их членов, сколько недоработка. Еще не до конца разводили.
Я хочу спросить еще, если мы не чувствуем присутствие Христа, вот, скажем, таким образом, вот здесь вот, когда мы пьем чай в церковном собрании.
Ну, что, не чувствуете присутствие?
Ну, не так, как на литургии. Или я, может, так настраиваюсь.
Значит, не чувствуете. Нет, литургия – это особенное действие, которое предполагает особенную меру присутствия, это понятно.
Ну, так-то я чувствую, конечно.
Ну, так.
Но иначе,
естественно, потому что здесь все-таки у нас не литургическое собрание. Так что вы не можете его чувствовать так же. Нельзя чувствовать то, чего нет. Но здесь вопрос не только в том, кто что чувствует, но и в каких-то объективных вещах. А с другой стороны, эти объективные вещи связаны с нашим состоянием, потому что от нас зависит, какими мы, собственно, из этого собрания уйдем, и кончится у нас все на следующий же день, или в тот же день к вечеру, или сохранится. Ведь первые христиане очень хорошо понимали, что внутренняя Тора необходима не как религиозное упражнение, а как формирование того самого сосуда, в котором Божье присутствие можно удержать. И они прекрасно понимали, что путь за Христом – это путь становления именно в этом смысле, как внутренней Торы. На Христа они смотрели как на живую Тору и сами стремились к тому, чтобы стать живой Торой. Для них это был духовный путь. За Христом в Царстве, но путь внутренних перемен. То, что потом, к сожалению, во многом было утрачено. Потом стало восстанавливаться, если иметь в виду, скажем, православную аскетику, там ведь тоже об этом много. Но уже вне контекста Торы и всего с ней связанного. А если этой работы нет, то поймите правильно, христианства нет. Христианство – это путь. Если человек никуда не идет, а топчется на месте, то чтобы он там не переживал, это его не меняет. Поймите правильно. Никакие переживания во время, например, Евхаристии, сами по себе человека не меняют. Вот он, пока он это переживает, он другой. Перестал переживать, опять стал таким, каким был. Но это же не дело, так же, это тоже не выход. Что вот так вот.
Все-таки пока непонятна связь этого внутреннего представления. А, это тогда ритуал в нашем случае причастия Тайной Вечери не обязательно.
Оно необходимо абсолютно, но это не ритуал, в том-то все и дело. Не случайно же такое разнообразие. С одной стороны, например, тот самый пасхальный седр, который, по сути дела, первой Евхаристией стал в истории церкви. И с другой стороны, вот те иудео-христианские формы, которые сохранялись, а кое-где сохраняются и сейчас, поскольку иудео-христианство сейчас существует. И вплоть до огромного разнообразия всех других форм. от самых простых, где-то у католиков или у протестантов, до самых таких вот насыщенных символизмом, ритуалом и всем чем угодно, скажем, православием нас. А ведь суть от этого не меняется, она остается все той же самой. От чего такое разнообразие? От того, что тут от ритуала, по сути, ничего не меняется. Ритуал может быть каким угодно, а если встреча произошла, то она произошла. С другой стороны, если ее не произошло, то никакой ритуал ничего не исправит. Здесь нет места никакой механистичности, автоматизму, магизму, ничему такому. Можно все сделать правильно, и будет священник в собрании присутствовать, и все будет сделано, и Христа в этом собрании может не быть. Нет гарантии, и все.
Ну, вот, на самом деле, примета какого-то действительно изменения в этом смысле, это когда на человека смотришь без страха, и первая реакция враждебности нормальная такой. А как раз на ближнего и на любого.
А во что первая реакция, простите, враждебность?
Ну, если, да, если, скажем, ну, а с опасением.
Ну, а чего так-то?
Вот. Если я специально это не контролирую, то да.
Вот так вот, да? Да. Ну, это, ну, да, это специфика, наверное, может быть, ваша. Может быть, не только ваша. Но, в принципе, это, конечно, да, это для любого человека, это как-то немножко не совсем адекватно. Потому что ничего же на человека сразу с опасением смотреть.
Не знаю, что это.
Нет, может быть, нет, я понимаю, что бывает, что бываешь в таких местах, иногда приходится бывать, где понятно, что...
А там еще один вопрос, но мы успели прочитать.
Так, и что сие означает?
Переходит, а кто-то...
Опять нужно что-то активировать.
Кто-то... Кончилась трансляция вообще или просто...
Нет, это он захотел активироваться, а... Можно ли это делать, я не знаю. Если нажать, то вполне вероятно, что он...
Там еще Петр, что он писал?
Вот теперь уже не прочесть.
Это самое главное, он не услышит ответ.
Нет, ответ-то он, может быть, и услышит, потому что здесь же идет нормальным образом трансляция. Это я не вижу вопроса. Ну, придется тогда, наверное...
А, Мария Египетская. Да, один священник сказал... на проповеди, что заметьте, Мария Египетская никогда не ходила в церковь.
Это
почему
правда.
Она же пришла?
Ну, вот я что прочитала.
Потом она действительно не ходила в церковь, но, собственно, это же был процесс глубокого покаяния, насколько я понимаю. То есть, когда человек пересматривает всю свою жизнь, у меня на это вся оставшаяся жизнь ушла. Потом-то она вроде как пришла и причастилась ей. И все. Ее уже можно было спокойно забирать отсюда, потому что все, что можно было сделать, было сделано. А больше на этом этапе она уже ничего сделать не могла. Похоже так.
Надеюсь, все слышали ответ.
Ну, надо надеяться, да. Хотя он опять активации затребовал. Здесь...
Что-то потерялось.
Это да. Придется отложить, видимо, на следующий раз. Тем более, что сейчас уже пора. Ладно, тогда на сегодня все. Я думаю, вам будет о чем подумать. Отдыхайте, думайте.